Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие повествует нам о истории осуществления нашего спасения во Христе, и отдельные эпизоды евангельской истории с особой силой об этом свидетельствуют. Иисус, видя веру их, тех, кто принесли к Нему расслабленного, перед этим даже вскрыли кровлю дома, где он, Христос, находился, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах твоих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощают тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. Корень человеческой немощи и смертности является человеческая греховность, именно пораженность грехом как таковым, автономным существованием вне Бога. Это все берет, как мы понимаем, начало с Адама и Евы, с их отпадения от Бога, с грехопадения. Прощение грехов и есть исцеление от греха, исцеление от греховной поврежденности, а в таком случае главным следствием победы и исцеления от греха, победы над грехом, является победа и над смертью в перспективе всеобщего совоскресения со Христом. Но первоначально это осуществляется в Богочеловеке, в Спасителе, во Христе, потому что Он, будучи Богом, становится причастен нашему человечеству и таким образом нас исцеляет от греха. Все христианское богословие, которое в своих формулировках формировалось не одно столетие, говорит именно прежде всего об этом и обусловлено этим, что не воспринято, то не уврачевано, говорят христианские богословы. Первоначально это все содержится в Евангелии, но потребовалось разъяснение евангельской истины со столетиями в четких догматических формулировках, применительно в том числе и к основным понятиям, таким философским, первоначально еще связанным с античной философией, как мы знаем из истории эпохи Вселенских соборов. Первый Вселенский собор использует понятие «единосущее», «единосущное Отцу». Этого понятия на греческом языке, имевшего место быть в философии тогдашней, не было в тексте Евангелия, вообще во всей Библии. Но святые отцы дерзнули им вооружиться, чтобы однозначно доказать равночестность «единосущее», Сына Божия, Спасителя, Богу Отцу, на что покушались еретики. В особенности самая такая крупная, не первая, в общем-то, но самая первая крупная ересь, как арианство, которое утверждало, что Сын Божий не равен Отцу, Он высшая тварь, созданная Богом Отцом, которая потом участвует прямо в творении других тварей. Но здесь именно арифметика была простая. Если Спаситель сам является представителем тварной реальности, то, стало быть, Бог в нем прямо не воспринял тварную реальность человека как им же сотворенного. А тогда и спасение невозможно. И дальше все таким, в общем-то, поразительным образом ереси, они этим вопросом, этой проблемой и, в общем-то, обусловлены. Первые догматические споры, формулировки, они называются в истории богословия тринитарными. Споры вокруг Пресвятой Троицы имеются в виду. Как раз-таки постулирование равночестности всех трех лиц Пресвятой Троицы и формулировка постулирования их ипостасных личных свойств. Бог Отец имеет божественное достоинство, но свои свойства. Бог Сын имеет божественное достоинство, но свои свойства личные. И Дух Святой имеет божественное достоинство, но свои ипостасные свойства. И нарушение этих ипостасных свойств уже нарушает картину спасения нашего во Христе. Последующая эпоха, которая заняла тоже не одно столетие, это христологические споры. Опираясь на терминологию, которую святые отцы выработали в спорах о Пресвятой Троице, происходило раскрытие догмата о богочеловечестве Христа. Христос – Бог и человек в одном лице, в одной ипостаси божественной, которая становится воплощением богочеловеческой ипостасью, сложной. А вот соотношение божественной и человеческой природы в одном лице, не смешение, не упразднение там, человеческой природы, а такое соотношение, которое и является спасительным. Это тема последующих споров, ересей там, по поводу несторианства, монофизитства, монофилитства. Вот. Потом еще иконоборчество прибавилось позже, которое тоже, по сути, явилось такой христологической ересью. Если Христос воплотился, то, значит, Бог изобразим по своему человечеству, Бога-человек. Если это отрицать, то мы отрицаем, рискуем отрицать, опять же, главный образ нашего спасения. И значительно позже ереси, против которой восстал святитель Григорий Палама, это тоже ересь, которая прямо связана с вопросом о нашем спасении. Мы Бога воспринимаем как Бога или в каких-то энергиях только тварных, которые Он специально создал, чтобы человек их воспринял, но самого Бога не в состоянии мы воспринять, потому что Он недоступен в своем внутрибожественном бытии. Нет. Как святитель Григорий говорит, Бог выходит в своем откровении, в своей спасительной деятельности за пределы своего внутрибожественного бытия, и в исхождении своих энергий за пределы своей сущности внутрибожественной дарует нам опыт общения с собой именно как с Богом, и человек, воспринимая эти энергии нетварные, благодать, питаем и насыщаем этими энергиями, исцеляем от греха, насыщаем жизнью вечной, и в таком случае, да, спасение действительно дано нам во всей полноте во Христе. И Он имеет власть прощать грехи, в чем усомнились книжники и фарисеи, потому что Он во всей полноте Бог, ставший как один из нас, и поэтому каждый из нас может уподобиться Богу по благодати, войти в полноту общения с Ним, со Христом, и таким образом очиститься от греха. Но для этого как раз надо осуществить усилие веры, именно обрести опыт личного обращения ко Христу. Митрополит Антоний Сурожский говорит об этом евангельском эпизоде. И этим он поставил слушателей пред неразрешимым для них вопросом. Если он может совершить такое неслыханное чудо, не является ли он тем, который имеет власть по его собственному слову и на земле прощать грехи. Потому что в данном случае человек, получив разрешение грехов, оказался свободен от болезней. Не наоборот. Он не потому стал добродетельным, что исцелен. Он был исцелен, потому что Господь, прозревший всю его жизнь, все его существо, и, видя, что он созрел к покаянию, ему отпускает грехи, и бывший больной начинает новую жизнь и в теле своем, и в душе своей. Над этим надо нам задуматься, потому что мы все находимся в состоянии болезни. Кто из нас может сказать, что у него тело, ум, все силы душевные в таком строе, что он в полной гармонии с собой, с Богом, с ближним, с природой? А если это не так, то и к нам относится эта притча. Нам надо заглянуть глубоко в себя, поставить вопрос, что во мне духовно, душевно расстроено. Почему моя телесность от этого страдает? Отчего все вокруг меня страдает вследствие того, что в глубинах моих есть яд, есть расстройство? Ну, то есть, действительно, все мы, всякий человек болен грехом, но исцелены мы от греха в перспективе вечности можем действительно тогда, когда дозреем до истинного покаяния, до истинной настоящей обращенности Господу для обретения истинного общения с Ним. Собственно, в церкви от чаши Христовой нам для этого дана вся полнота благодати. Надо только постараться ее взыскать. Это, в общем, не одномоментная история. Этому должна быть посвящена вся наша жизнь, перспективе, имеющие суд Божий как окончательную встречу с Богом. И чтобы эта встреча была благой, мы и должны за это время, за остаток своей земной жизни постараться всецело вооружиться благодатью Божией, исцеляющей нас силой. Помоги нам в этом, Господи, сподоби нас этого. Аминь.